Вот так была образована Украина. Это советский проект, московский проект. Потому что почему он был сделан? Потому что дореволюционный проект был другой. Дореволюционный проект — это был проект триединого русского народа. И официальная царская идеология утверждала, что русский народ триедин и состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Ну, представьте себе, большая часть населения Российской империи не знала, что это так. Ну, честно, я не знала. Потому что очень слабое было национальное самосознание до распространения грамотности у всех. Я тоже должен говорить, как историк, как было на самом деле. Ведь национальное самосознание вот окончательно создал сталинский период вместе с распространением грамотности. Точно так же, как французы себя почувствовали французами, только во второй половине 19 века, когда заработала общеобразовательная французская школа везде. В Провансе, в Британии, где запрещали разговаривать по-бретонски. Так вот, сделали французов тоже. Тоже придуманная нация, между прочим, французы, как американцы. Как немцы, извините. Итальянцы тоже говорят, мы первый иностранный язык, который изучаем в школе, итальянский. Потому что у них масса диалектов, на самом деле масса отдельных языков. И вот то, что мы там знаем о соле мио и думаем, что это по-итальянски, это не по-итальянски, это по-сицилиански. Итальянский язык, он немножко другой, более жесткий. Вот он такой, бонджорно, ресорджименто. Вот это где-то там в районе Милана. Вот, ломбардский диалект, это тот диалект, который лег в основу современного итальянского языка, язык Данте. Это при том, что сам Данте был антиитальянцем, ну, он был сторонником германского императора, ну так уж получилось. Тут много всегда есть парадоксов в истории, о которых забывают. Вот, и большевики хотели, победив белогвардейцев, естественно, разрушить белогвардейскую идеологию. Предпосылки для белогвардейской идеологии. Ну, для того, чтобы белогвардейщина не поднялась, они не только часть Донской области передали Украинской Советской Социалистической Республике, но и начали на государственном уровне политику украинизации. Это была часть общесоюзной политики коренизации. Точно так же в этот момент киргизам объяснили, что они киргизы, вот, а не казахи. Да, потому что до этого киргиз-кайсаки, вот, киргизы, кайсаки, они не отличали особо друг друга. Вот они считали, что они там, ну, если не один народ, то какие-то очень близкие племена. Вот. Кстати, казахи, ведь они называют себя не казахами, а казаками. Казахстан. Там все четко. Тоже советская выдумка. Как-то сделать надо казахов, чтобы они отличались от казаков. Вот. Наших этих вот донских, там, кубанских там, и прочих. Вот такая вот была история, и очень четко удалось с помощью школы советской, репрессивного аппарата, в том числе ВЧК, и лично Лазаря Моисеевича Кагановича, который занимал должность первого секретаря Коммунистической партии Украины, тогдашней, большевиков, удалось провести политику украинизации и объяснить всем жителям Украины, что они украинцы. И записывали, не спрашивая украинцев всех, даже тех, которые говорили, да нет, мы малороссы, да нет, мы вообще не знаем кто. Есть чудесное воспоминание генерала Харунжева Украинской Народной Республики Тютюнника, Юрия Тютюнника, Тютюнника, потом. Для русских слушателей, где он описывает, как в 1918 году при временном правительстве, когда тоже пошла политика украинизации армии, решили создать украинский полк. И набрали призывников из таких вот в нашем представлении глубоко украинских губерний. Это не я пишу. Это пишет расстрелянный НКВД, деятель украинского освободительного движения Юрий Тютюнник. Вот не думайте, что это я придумал, откройте эти мемуары. И вот собрали этих призывников, Киевская, Екатеринославская губерния, Подольская. Все, естественно, говорят вот на таком простонародном украинском, не задумываясь, что это украинский язык. Просто говорят и говорят. Да? Как сейчас некоторые не задумываются, говорят, что я по-русски, что ли, говорю. Там, ну, вот, говорят и Путина костерят на этом, значит, русском языке, например. И Тютюнник говорит, я сказал, украинцы, поднимите руки. А там было несколько тысяч человек, огромная толпа. Говорит, ну и поднялось там чуть-чуть рук, какой-то небольшой процент совершенно. Тогда я сказал, малоросы, поднимите руки. Ну, поднялась треть. Хохлы, поднимите руки. Еще треть. Так, у Тютюнника. К Бузине претензий никаких. Все к нему. Да, значит, еще треть рук поднялась. Тогда говорит, ну хорошо, теперь хохлы, малоросы и украинцы, поднимите руки. И вот тогда поднялся лес рук. Вот это демонстрирует, какое было национальное самосознание через 17 лет после того, как Михновский написал свою самостийную Украину. То есть его практически еще не было. Были какие-то его зачатки, зародыши. Вот так все было. Все благодаря Кагановичу и Сталину. А Кагановича Сталин очень ценил. Каганович был потрясающий менеджер. Я видел его выступление, не живьем, естественно, а хронику его выступления. Он как Геббельс заливал вообще. Он такой талантливый очень еврей был и с очень хорошими организационными способностями. Вот. Только не подумайте, что если я хвалю евреев, то я сам еврей. Я чего нет, того нет. Да? Вот. Но после того, когда Каганович украинизировал Украину, Сталин его перебросил на строительство московского метро. Я неоднократно в этом метро ездил, получилось замечательное, действительно хорошее метро, вот особенно старая часть. Потом, когда у Кагановича это получилось, он его на Министерство путей сообщения перебросил, наркомат путей сообщения тогда это называлось. У Кагановича тоже получилось. То есть всю Великую Отечественную войну, которую сейчас переименовали постановлением, этим приказом Министерства образования Украины в войну номер два, да, во Вторую мировую. То есть просто война номер два. Вот так решили. Да, так вот всю Великую Отечественную войну номер два советские железные дороги работали лучше германских, и это привело в том числе к победе Советского Союза в войне номер два, она же Великая Отечественная. Вот. И это заслуга Кагановича, тут никуда не денешься. И вот как раз я видел его выступление, хронику выступления его на съезде железнодорожников. Железнодорожники слушали его открыв рты. Может быть, благодаря ему они впервые узнали, что они железнодорожники. Настолько важные, вот по-настоящему важные железнодорожники, а не просто какие-то там ребята, которые по несчастью оказались там с молотками на железной дороге.
Вот такой еще исторический вопрос. Гражданская война в России 17-23 года после Октябрьского переворота и гражданская война на Украине вот в 14 году нынешнем, после февральского переворота в Киеве. Вот можно ли здесь проводить какие-то параллели, учитывая, конечно, что события прошлого века происходили непосредственно в столице всей Российской империи, ну, в Петрограде, в Петербурге, а нынешняя война на Украине, точнее переворот и война после этого, это локальный как бы по отношению к России конфликт.
Вот давайте смотреть глубже. События, которые привели к так называемой малой гражданской войне на Украине в 2014 году и события 1917 года, они напрямую связаны. Ну, это параллели очевидны. Дело в том, что, смотрите, просто вот после распада СССР активность историческая более слабая, чем после распада Российской империи. А сценарии одинаковы. В 17 году распадается Российская империя, вот революция в Петрограде происходит, а в 1991 году происходит революция в Москве. Первый Майдан был в Москве, возле Белого дома. Просто это не называлось Майданом. Ну, вот эти, помните, ГКЧП и Ельцин на танке. А когда происходит смена власти в столице империи, обычно отпадают окраины. То есть так бывает всегда. Вот французская революция произошла во Франции, тут же отпала Британия. Вот они на Корсике начались волнения, корсиканцы перехотели быть там в составе Франции. Это все пришлось подчинять заново. Когда распалась Российская империя благодаря февральской революции, потому что дальше начиналась Российская республика. Российская империя распалась в феврале 17 года, а не в октябре. Почувствовали себя свободными окраины. Финляндия запросилась на свободу. Польша сказала, да мы вообще-то немцами сейчас завоеваны, не имеем никакого отношения.